Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мы начинаем наш архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Континент Европа». Впервые она вышла в эфир 1 июля 1996 года.
«Континент Европа». Как быть с расширением НАТО? Российский участник недавнего семинара в Варшаве Евгений Кожокин высказывает свои сомнения. Наоборот, немецкий политолог Кристоф Роен считает, что без членства в НАТО и ЕС ни одна европейская страна не может быть вполне европейской. В второй половине часа НАТО и ЕС из перспективы восточноевропейской страны Венгрии. Далее новая рубрика «В центре внимания». Судьба лидера боснийских сербов Радована Карадзича и избрание Константина Симитиса новым шефом греческих социалистов. Сторона европейской интеграции, международная преступность и как с ней бороться. И, наконец, «Моя Европа», Юза Лешковский, «Воздух Вены» и «Воздух Москвы». Обо всем этом мы расскажем через пару минут после объявлений. Оставайтесь с нами.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Архивный проект «На волнах Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Континент Европа», которая впервые вышла в эфир 1 июля 1996 года. Ведет Джованни Бенси.
«Континент Европа». Из студии «Радио Свобода» в Праге вас приветствует Джованни Бенси. В предыдущей передаче мы уже сообщили о проходившем в Варшаве семинаре НАТО, на котором политики и политологи разных стран обсудили перспективы развития этой военно-политической организации и ее отношений с Россией и Восточной Европой. Я связался с одним из российских участников этого семинара, Евгением Кожокиным, директором Института стратегических исследований в Москве. Итак, мой первый вопрос. Каково ваше общее впечатление от семинара НАТО в Варшаве? Считаете ли вы полезными подобные мероприятия? И вообще, что больше всего произвело впечатление на вас?
Семинар был деловой, и вне всякого сомнения он решал сразу несколько вопросов. Хотя, казалось бы, любой семинар – это прежде всего говорение и обсуждение, но тем не менее обсуждались ключевые для НАТО, ключевые для вопросов безопасности в Европе вопросы. Ну и к тому же очень важно было то, что принимали участие в этом семинаре не свободные интеллигенты, люди, принимающие политические решения и отвечающие перед своими странами за эти политические решения.
Вот, Евгений Михайлович, теперь вот по существу. Я цитирую теперь, что писал в свое время Итар ТАСС. Вот это агентство так резюмировало ваше выступление в Варшаве. Позиция России заключается в открытом подходе к сотрудничеству с НАТО в его нынешнем нерасширенном составе. Можете ли вы уточнить вашу мысль по этому поводу? Считаете ли вы нецелесообразным расширение НАТО и по каким причинам?
Это действительно цитата из моего интервью и Тартас, не из выступления. Действительно, на сегодняшний день сложились некоторые парадигмы отношений между Россией и НАТО в том виде, как он существует на сегодняшний день. То есть НАТО уже измененное, уже изменяющееся, но изменяющееся по своим структурным характеристикам, по сути своей доктрины и по функциям, которые выполняет сейчас НАТО. Я говорю прежде всего о выполнении операций по поддержанию и установлению мира.
Бывшей Югославии, прежде всего.
Прежде всего, бывшей Югославии, вне всякого сомнения. Я не могу сказать, что это сотрудничество безоблачное. Это достаточно сложное, но продуктивное сотрудничество. Если НАТО расширится, ну, во-первых, вне всякого сомнения, вновь вступившие страны принесут и новое содержание, политическое содержание в НАТО. И это политическое содержание в том числе будет связано и с некоторыми печальными историческими воспоминаниями, и с некоторыми мифами, которые существуют в этих странах.
Да, но об этом мы будем говорить немножко позже. Я хотел бы теперь задать вам другой вопрос. Вы, конечно, там, в Варшаве, встречались и разговаривали с другими участниками семинара на разных уровнях. Показалось ли вам, что в кругах НАТО понимают позицию России?
Мне показалось, что многие из аппарата НАТО, многие из руководство НАТО интересуется мнением России. Это вне всякого сомнения.
Есть готовность идти навстречу российской позиции?
Есть готовность идти навстречу в том случае, если Россия откажется от своей позиции. Позиция России заключается в том, что мы считаем, что расширение НАТО не способствует улучшению политического климата в Европе, не способствует решению специфических проблем безопасности, которые на сегодняшний день существуют в Европе.
Вернемся к прежнему вопросу о желании стран Восточной Европы вступить в НАТО. Вот президент Польши Квасневский высказал, казалось бы, аналогичную с вашей точку зрения. Он, вот напомню, сказал, что стабильность в Европе не может сохраниться без тесного партнерства между НАТО и Россией, с одной стороны, а между НАТО и Украиной тоже, с другой стороны. Но Квасневский говорил о расширенном НАТО, включающем и страны Восточной Европы. И вообще Польша, как и Чешская Республика, а также, хотя и более сдержанно, Венгрия, стремятся вступить в Североатлантический Союз как можно скорее. И это несмотря на их внутриполитические различия. В Венгрии, Польше левоцентристские, в Чехии правоцентристское правительство. Вот чем вы объясняете это стремление восточноевропейских стран стать членами НАТО? Что, быть может, они боятся за свою безопасность или есть какие-то исторические плохие воспоминания? Вы думаете, что это стремление стран Восточной Европы вступить в НАТО имеют какую-то направленность против России?
Во-первых, действительно есть проблема для малых стран существования в рамках той или иной системы безопасности. Самое печальное прошлое у стран Центральной Европы это период между двумя войнами, когда они не входили ни в одну из систем безопасности, когда они подверглись не только агрессии, но их отношения друг с другом были достаточно сложными. Вспомнить и аннексии, которые совершали и Польша по отношению к Чехословацкой Республике, и то, как поступили с Венгрией после Первой мировой войны, все это было. С другой стороны, период организации Варшавского договора, период, о котором сейчас ни в Москве, ни в других центральноевропейских, восточноевропейских столицах не любят вспоминать, он был, с одной стороны, трагическим, а с другой стороны, исключительно спокойным. Недаром именно на этом семинаре министр иностранных дел в Венгрии сказал, что то был период высоких рисков и высокой стабильности. Сейчас период низких рисков, но и низкой стабильности. В этом суждении раз... много справедливого.
Да-да, но вот как раз о стабильности. Мы накануне второго тура президентских выборов в России. Ну, не будем формулировать прогнозы, но нет сомнения, что события, случившиеся после первого тура, имею в виду приход Лебедя в Совет Безопасности, разные увольнения генералов, полемику о ГКЧП-3 и так далее, вызвали за рубежом вот все эти дискуссии, и да не только в Восточной Европе, известную дезориентацию, чувство нестабильности и, следовательно, снижение общей безопасности. Это как раз то, о чем мы говорили. Вы думаете, что эти опасения или эти впечатления, которые возникли за рубежом, каким-то образом оправданы?
Вы знаете, мне очень странно слышать по поводу возрастания нестабильности в связи с политическими перестановками в Москве. В свое время либералы в Советском Союзе воспринимали историю с Уотергейтом и затем с Ирангейтом как доказательство нормального функционирования американской демократии. Перестановки, которые произошли у нас в Министерстве обороны, увольнение ряда высших чиновников – это нормальный демократический процесс. Это доказательство того, что в России демократические институты и демократические механизмы действуют. Что это не фантазия, это не идеологический прием, это реалии. Причем тут дестабилизация ситуации не то что в Центральной Европе. В России достаточно просто здесь жить, в Москве или в Смоленске, во Владивостоке, чтобы понять, что все эти перестановки, они никак не сказываются на жизни рядовых граждан. Гражданское общество живет своей жизнью, а политический процесс идет своим ходом, кто-то, совершая ошибки, уходит в сторону, кто-то выходит наверх, и это нормально.
Да, тогда я думаю, что в заключении можно сказать, что в разных странах, в том числе и в России, идут процессы внутренней стабилизации, внутреннего устройства в соответствии с новыми условиями, которые существуют, но от этого не исходит никакой угрозы ни для кого. И вот я надеюсь, что это будет на самом деле действительно так. Благодарю вас. Спасибо Евгению Кожокину, директору Российского института стратегических исследований в Москве. На волнах радио «Свобода», континент Европа. У микрофона в Праге Джованни Бенси. Вы ознакомились с точкой зрения российского специалиста по таким вопросам, как расширение НАТО на восток, отношения между Россией и остальной Европой, перспективы мира и безопасности на нашем континенте. Эти вопросы волнуют людей везде, от Атлантики до Урала, если хотите, от Лиссабона до Владивостока. В студии «Радио Свобода» в Праге я спросил о его мнении на эти темы западного, точнее, немецкого эксперта Кристофа Ройена из Института политических исследований в Эбенхаузене под Мюнхеном. Профессор Ройен, проблема расширения НАТО на восток – это уже вечная проблема, об этом все время говорят, так или иначе, когда-нибудь это осуществится, но пока сейчас обо всем этом дискутируют, спорят. Недавно в Варшаве состоялся семинар, организованный как раз НАТО, семинар, который имел целью, прежде всего, обсудить вопросы, связанные с отношениями между НАТО и странами Восточной Европы. И вот вы знаете, что эти страны Восточной Европы, в частности и Польша, и Чехия, ну, немножко меньше Венгрия, но тоже они вот стремятся в НАТО по-прежнему. И не только, но они даже давят на западные структуры, на структуры НАТО с тем, чтобы эта программа осуществилась как можно скорее. Вот по вашему мнению, каковы причины этого и оправдано ли это стремление бывших коммунистических стран?
Ну, я уже давно, конечно, подчеркну, что это стремление оправданное. Не потому, что эти страны, эти народы боятся теперь Россию. Нет, это не причина. Главная причина. Вместе с расширением Европейской Унии, Европейского Союза, тоже, конечно, надо смотреть на расширение НАТО. И этим образом эти страны, например, Чехия, например, Польша, будут, если им удастся быть членами сообщества европейских стран. Об этом идет речь, а не о каких-то там опасных российских намерениях.
Вы думаете, что для стран Восточной Европы было бы важнее стать, прежде всего, членами Европейского Союза, чем членами НАТО?
Нет, я сказал бы немножко иначе. Нормальная страна, западная европейская страна, является и членом Европейского Союза, и членом НАТО. И поэтому для нормальной, центральной европейской страны, это быть нормальной европейской страной, это означает быть членом и Союза, и Европейского Союза, и НАТО. Поэтому, я сказал бы, надо именно эти оба расширения видеть совместе.
Ну, знаете, в Москве в последнее время, после первого тура выборов и в ожидании второго тура, происходят события, которые вызывают известные недоумения. Ну, там не только пришел Лебедь, занял очень ответственный пост, практически он сейчас руководит всем этим аппаратом безопасности при президенте, но состоялась своего рода стрелецкая казнь, так сказать, с увольнением вот этих генералов и этих людей из ближайшего окружения в системе безопасности при Ельцине. Вот я хотел бы вас спросить, не только с точки зрения восточноевропейских стран, но с точки зрения Западной Европы тоже, и в частности такой страны, как Германия. Какие чувства вызывают эти события? Вызывают ли они ощущение повышенной нестабильности или снижения безопасности? Или вы думаете, что эти события не будут играть большой роли в международной раскладке сил и в том, что касается общей безопасности на нашем континенте?
Ну, я сказал бы, во-первых, для большинства наших правителей, журналистов и всех, это был сюрприз, этот успех Лебедя. Но теперь постепенно они привыкают к этому. И я думаю, что если удастся Лебедю остаться на этом новом посте у президента, и если действительно под его руководством будет проведена в России настоящая эффективная программа против коррупции, против мафиозных явлений, это было бы очень важно. И я думаю, что в конце концов не только западные бизнесмены, даже наши правительства приветствовали такую внутреннюю стабилизацию. Я даже сказал бы, то, что мы слышали за последние 3 года, эти постоянные атаки против НАТО, это связано с тем фактом, что внутри России было нестабильно. Если, наконец, там мы видим настоящую стабилизацию, может быть, тогда отношение к НАТО и расширение НАТО тоже будет немножко, скажем, более мягкое.
Но то, что происходит в России сейчас, по вашему мнению, это, так сказать, очищающая гроза.
Ну, это, конечно, еще рано, это только первые шаги. Только, конечно, можно сказать, что эти первые шаги, эти первые фигуры, которые были отброшены, это было, конечно, уже давно всякие демократы хотели именно выгнать этих людей. Например, тоже наш любимый Явлинский. Но все эти люди сказали, те, которые являются ответственными для этой трагедии, это кошмара в Чечне, надо их выгнать. И это уже было сделано.
Да-да, поэтому можно прийти к заключению, что вот все эти события не составляют угрозу для общей европейской безопасности.
Я сказал бы даже наоборот.
Да, вот, но вы знаете, в России есть определенные опасения, есть определенные комплексы тоже, комплексы неполноценности, если хотите, но которые связаны именно с определенной историей, и они выражаются время от времени, и как раз вот на днях министра иностранных дел России Примаков, выступая в газете «Труд», сказал, что
Россия, в конце концов, не проиграла холодную войну, и Запад не должен относиться к ней так, как будто вот она потерпела поражение в этой холодной войне, и что Запад должен остерегаться того, чтобы рассматривать Россию только как источник сырья. Например, Россия это должна играть равноправную роль, и вот в этом мировом порядке, который сейчас назревает или вырисовывается, вот не надо отвести вот России роль второй скрипки, так сказать. Вот как вы оцениваете такие выступления? Вы думаете, что такие опасения со стороны Министерства иностранных дел и его главы Примакова, вот эти опасения имеют основания?
Я, с одной стороны, согласен с министром иностранных дел Примаковым, если он говорит, что Россия не потеряла холодную войну. Это глупая формула, которую я тоже не разделяю. Мы не должны говорить в этой терминологии. Но,
можно,
с другой стороны...
Можно сказать даже, что все победили в этой холодной войне,
может
потому
быть,
что
все
исчезновение, тоталитарного режима – это победа
прекрасно.
Для всех.
Прекрасно, все победили. Но теперь самое важное, и, может быть, там, конечно, есть разница с мнением Примакова и других. Самое важное теперь, Россия после конца коммунизма теперь имеет шанс построить систему для нормальных людей, где они чувствуют, нормальные люди в России, что эти реформы, эти политические реформы, экономические реформы принесут улучшение жизни. И об этом идет речь. И если, например, наконец, при Лебеде, по крайней мере, будет внутренний порядок, что люди не боятся выйти на улицы в больших городах, если там будет некоторая стабильность, так что, например, маленький человек, может быть, российский или, может быть, иностранец, может открыть магазин без постоянных этих попыток мафии использовать этого для собственных целей. Это было бы стабилизация, но это зависит от России, а не от Запада.
Это было мнение немецкого эксперта Кристофа Ройена из Института политических исследований в Эбенхаузене под Мюнхеном. Радио «Свобода». Программа «Континент Европа». Во второй половине часа. Венгрия, ЕС и НАТО. В центре внимания. Почему надо судить лидера боснийских сербов Радована Караджича? Константин Симитис избран новым лидером греческих социалистов. Далее «Моя Европа». Но мы продолжим через несколько минут.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа. Сразу после выпуска новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Континент Европа». Впервые она вышла в эфир 1 июля 1996 года.
В пражской студии «Радио Свобода» программу «Континент Европа» ведет Джованни Бенци. Мы
ознакомили вас с тем, как относится к расширению НАТО в России и в одной западной стране – Германии. Теперь на очереди страна Восточной Европы – Венгрия. Из Будапешта Миклош Кун.
Вопрос возможного вступления Венгрии в военные структуры Североатлантического пакта, а также ее участие в обозримом будущем в системах европейской экономической интеграции постоянно как бы будирует венгерское общество. Хотя по опросам населения большая часть респондентов считает, что все это в первую очередь вопросы внешней политики, а не часть преобразований в сфере экономики. Но, с другой стороны, участие Венгрии в военных структурах НАТО, к примеру, обойдется нашей стране во много сотен миллионов долларов, вынудив Министерство обороны страны переформировать венгерское гонведство, дабы оно стало компатибельным. Это тоже следует принимать во внимание. Все эти проблемы известны властям придержащим, однако их позиция в связи с вопросами интеграции Венгрии в европейско-атлантические структуры по большому счету не изменилась. Нет такого выступления премьер-министра Венгрии Дюлы Хорна, в котором он не упомянул бы о венгерской национальной стратегии и в связи с этим необходимости сближения с НАТО. Большая группа весьма квалифицированных чиновников работает в эти дни над ответами на анкету Европейского Союза, насколько, мол, Венгрия приблизилась к тамошним стандартам. Правда, председатель парламентской комиссии по вопросам европейской интеграции Виктор Орбан, он же председатель оппозиционной партии «Союз молодых демократов», венгерская гражданская партия, выразил вкупе с другими депутатами от оппозиционных партий резкое недовольство по поводу того, что ответы на эти вопросы готовятся слишком келейно, без консультации с венгерским обществом. Однако этот спор не затрагивает сути вопроса. В венгерском парламенте в настоящее время нет серьезных противников вступления в НАТО либо в Европейский Союз. Против этого протестуют исключительно внепарламентские партии, а именно рабочая партия кадровского толка или же крайне консервативная антисемитская партия венгерской справедливости и жизни. Интересный спор возник в последнее время между Бухарестом и Будапештом вокруг возможных сроков вступления Румынии и Венгрии в военные структуры НАТО. Как неоднократно заявил министр обороны Румынии Тинка, желательно исключительно одновременно присоединение этих двух стран к НАТО. А коли Венгрию примут раньше, то Румыния, добавил он, должна будет сделать из этого определенные выводы, наращивая свой военный потенциал. Но в ответ министр обороны Венгрии Дёрт Кераты поведал журналистам, что для Венгрии безразлично, присоединится ли она к НАТО раньше Румынии или это случится наоборот. Но вот что интересно, принятие Венгрии раньше Румынии опасаются некоторые лидеры венгерского меньшинства в Трансильвании, считая, что их положение тогда заметно ухудшится. Однако официальный Будапешт не согласен с подобной концепцией. И еще. После неоднократных заявлений российских лидеров и политиков о недовольстве возможным присоединением новых восточноевропейских демократий к военным структурам НАТО, между Прагой и Варшавой, с одной стороны, и с Москвой этой весной велась довольно резкая полемика. Однако Будапешт, подчеркивая незыблемость своей позиции, а также то, что расширение НАТО на Востоке отнюдь не ведется в ущерб России, явно старался не ввязываться в полемику. Но вот теперь перед выборами в кругу венгерских аналитиков и журналистов возникла довольно интересная идея, что будет, коли в России к власти придут зюгановцы товарищи, либо, подобно им, антинатовские настроенные другие политики. Некоторые наблюдатели в Будапеште считают, что это пойдет лишь на пользу Венгрии. Ее чуть ли не сразу, чуть ли не через 3 месяца примут в НАТО. Другие же обозреватели приходят к противоположному выводу. Коли фундаменталисты усилятся в Кремле, Запад станет вести себя в этом вопросе еще более осторожно. И Венгрии в обозримом будущем в НАТО не примут. Кто же прав в данном вопросе? Это покажет лишь будущее.
Миклош Кун из Будапешта. В центре внимания. Босния и Греция.
с Радованом Карадичем, президентом самопровозглашенной Сербской республики на территории Боснии, Международный трибунал в Гааге требует его выдачи, поскольку он подозревается в совершении военных преступлений или, по крайней мере, в том, что санкционировал такие преступления, совершавшиеся сербскими ополченцами. Такое же обвинение выдвигается и против генерала Ратко Младича, командовавшего сербскими отрядами во время войны в Боснии. Положение Карадича двусмысленно. В письме на имя международного уполномоченного Карла Бильта Карадич обязался уйти в отставку, поскольку Дейтонские соглашения запрещают предполагаемым военным преступникам занимать государственные посты в Боснии. Но заместитель Карадича, госпожа Бильяна Плавшич, сначала заявила, что Карадич передал ей свои полномочия, но потом выяснилось, что президент остается на занимаемом посту. Западные державы, в первую очередь Соединенные Штаты, требуют ареста Карадича. Россия же согласна, но настаивает на том, что попытка завладеть им не должна превратиться в военную операцию. Конечно, надо уточнить, что во время конфликта в Боснии все стороны совершали военные преступления. При всем этом, требование выдать Карадича и Младича Международному трибуналу продиктовано не какой-то особенной враждебностью международного сообщества по отношению к боснийским сербам. Сербское население пострадало от войны не менее, чем хорваты и босняки-мусульмане. Но это факт, что войну развязали сербские националисты-экстремисты во главе с такими людьми, как Карадич. Этнические чистки начали сербские ополченцы, хотя потом их примеру последовали и другие воевавшие стороны. Кроме того, Карадич несет главную ответственность за превращение конфликта в начале политического в конфликт религии и культур. Неоднократно он характеризовал действия своих людей как возмездие за поражение сербов в битве с турками на Косовом поле более 600 лет тому назад и как защиту православия от католиков и мусульман. На самом деле, религиозный элемент искусственно привнесен в противостояние трех этнических групп, среди которых три конфессии веками сосуществовали без особых проблем. Войска СВС под командованием НАТО, в их составе находится и российский контингент, до сих пор сумели предотвратить возобновление войны, и это их главный успех. Но политическая жизнь Боснии и Герцеговины не вернется к полной нормализации, скромным признаком которой являются и выборы в Мостаре, до тех пор, пока во главе той или иной группы останутся люди, у которых руки в крови. Другая страна в центре внимания – это Греция. На днях в Афинах состоялся съезд правящей партии Всегреческого социалистического движения, сокращенно называемого ПАСОК. Новым председателем партии избран глава правительства Константинос Симитис, сменивший на этом посту Андреаса Папандреу, который скончался 23 июня. Папандреу основал ПАСОК в 1974 году и с тех пор его бессменно возглавлял. Симитис пригрозил, что в случае, если он не будет избран, то он уйдет из поста премьер-министра, занятого им в январе этого года, после того, как 77-летний Папандреу подал в отставку по состоянию здоровья. Вторым кандидатом в лидеры ПАСОК был министр внутренних дел Апостолос Цохадзопулос, но он проиграл. Победа Симитиса означает начало больших перемен в политической жизни Греции. У этой страны своеобразная судьба. В древности она была колыбелью демократии, но с установлением Византийской империи начался период застоя. Потом страна была завоевана турками, и все демократические традиции погасли. В 60-е годы нашего столетия в Греции пришла к власти военная диктатура, рухнувшая после неудачной попытки присоединить остров Кипр, населенный греками и турками. Эта попытка, между прочим, послужила поводом для оккупации северной части Кипра турецкими войсками. Папандреу превратил партию ПАСОК в свою собственную вотчину, которой он управлял как самодержец. Воцарились протекции и кумовство, достигшие верха, когда Папандреу женился на Димитрии Ильяни, женщине моложе его более чем на 30 лет, и допустили, чтобы она приобрела непомерное влияние на политическую жизнь. Кроме того, Папандреу не упускал случая, чтобы ссориться с Европейским Союзом, в состав которого входит и Греция. Симитис же, убежденный сторонник европейской интеграции, интеграции, и при нем Греция, несомненно, будет играть более активную роль в ЕС. С его победой появились и новые шансы на нормализацию отношений с Турцией. Кроме того, у его правительства, которое будет переформировано, есть программа оздоровления экономики и борьбы с коррупцией, которая, если увенчается успехом, может привести к улучшению экономического положения и благосостояния в стране. Говорит Радио Свобода. Программа «Континент Европа». У микрофона в Праге Джованни Бенци. А теперь одна из больных проблем Европы по окончании холодной войны. Мафии и организованная преступность, как подтверждают данные, имеющиеся у Федеральной службы контрразведки Германии, проникли в банковские и промышленные сферы многих стран Европы. Только в России, сообщает немецкий еженедельник «Фокус», ссылаясь на секретные службы, более 4000 банков контролируется мафией, которая таким образом отмывает черные деньги. Российская мафия инвестировала огромные суммы в ночные клубы и гостиницы Испании. Итальянской мафии принадлежат казино, отели и целые промышленные комплексы в Польше, на территории бывшей Югославии и в Румынии. Тесная связь существует также между мафиозными организациями и международным терроризмом. Насколько все эти сведения соответствуют действительности? Германия – страна в самом сердце Европы, на перекрестке всех путей сообщения, особенно озабочена подобной ситуацией. Инна Светлова побеседовала с представителем Министерства внутренних дел ФРГ Эдуардом Линднером.
Господин Линднер, совсем недавно Федеральная уголовная служба опубликовала данные, согласно которым за минувший 95-й год число нарушений закона, относимых к организованной преступности, значительно сократилось. Отмечается лишь, что преступления изменились качественно, то есть род или характер преступлений ожесточились значительно, что в свою очередь вызывает озабоченность службы. Месяцем ранее университет города Мюнстера опубликовал отчет, в котором предсказывается рост организованной преступности к 2000 году как минимум на 30%. И вот сейчас сообщение еженедельника «Фокус». Итак, где же правда, господин Линднер, как обычно, наверное, посередине? Собственно, оба правы. Федеральная уголовная служба опубликовала проверенные, зарегистрированные статистикой факты и цифры, а университет Мюнстера оперирует неопубликованными, так называемыми черными цифрами, которые, безусловно, тоже соответствуют действительности, и тут даже не надо ничего доказывать, тут всем и так ясно, что организованная преступность растет и еще будет расти. В данном случае на цифры полагаться не следует, ведь организованная преступность, мафия, вовсе не заинтересована быть охваченной статистикой, так что, сами понимаете, цифры – это еще не все. Тем более, что с открытием восточных границ, и об этом, между прочим, говорит ситуация с вьетнамскими бандами, там только за последний год 60 убийств было среди конкурирующих торговцев контрабандными сигаретами. С открытием восточных границ в нашу страну хлынуло много крайне неприятного. Господин Линднер, вы упоминаете восточные границы, а значит и восточноевропейскую, а значит и русскую мафию. Есть ли связь между организованной преступностью из СНГ и их, скажем так, коллегами в Германии? Как они сотрудничают или враждуют друг с другом? Есть, конечно, связь, безусловно. Я должен отметить, что из стран Восточной Европы к нам и впрямь переместились мафиозные организации, которые прочно закрепились в крупных городах, прежде всего в Берлине, Гамбурге, Франкфурте и других. Они подразделяются на этнические группировки, так, например, чеченская группировка, русская, мы даже уже говорим о русской мафии. Да, это уже не только понятие, это уже факт. Она существует, она действует, особенно в области кражи автомашин, торговли наркотиками, принудительной проституции и шантажа с требованием так называемых защитных взносов, типичное до сих пор поле деятельности итальянской мафии. И, конечно, отмывание черных денег. Германия не то чтобы изначальная страна в этих операциях. Скорее, к нам привозят уже отмытые деньги и вкладывают их то ли в банковские операции, то ли просто на счета. И этот ход проконтролировать крайне трудно. Мы, правда, ввели особую статью, требующую при вкладе свыше 20 тысяч марок подробных данных о том, откуда и как прибыл в Германию этот капитал. Но эта статья закона оказалась далеко не совершенной и требует значительных поправок. Я затрудняюсь сейчас назвать точные данные, поскольку такие преступления трудно раскрываемые, но могу с уверенностью сказать, да, отмывка черных денег у нас имеет место. Вы упомянули итальянскую мафию. Как сотрудничают между собой различные международные преступные группировки, скажем, русская и итальянская мафия? Они что, конкуренты или партнеры? Согласно нашим данным, между различными международными преступными группировками, начиная от колумбийского наркокартеля через русскую мафию и до итальянской, существует тесная связь, даже координация действий, особенно в области угона и перегона автомашин, торговли наркотиками, проституции и торговли оружием. При этом расчет между ними происходит даже не в деньгах, а путем товарообмена из других преступлений. Относительно цифр, могу назвать те, которые мы зарегистрировали в Германии в минувшем году. 800 случаев с общим числом в 52 тысячи преступлений. Как видите, это означает целую серию преступлений на каждого задержанного. При этом 87% осужденных за организованные преступления – иностранцы, и в большинстве случаев установлены прямые связи с международным преступным миром с значительным участием живущих в Германии иностранцев. Они составляют почти две трети. На первом месте турки, они примерно 14%, затем граждане бывшей Югославии, русские составляют от 5 до 10%.
Инна Светлова беседовала с господином Эдуардом Линднером, представителем Министерства внутренних дел Германии. «Моя Европа». Сегодня в студии «Радио Свобода» Юз Олешковский.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании знаете вы толк, а я простой советский заключенный, и мне, товарищ, серый брянский волк, за что сижу, воистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы. Сижу я нынче в Туруханском крае, где при царе сидели в ссылке вы.
Еще до самого свала из СССР, до вылета из Москвы, я не мог, как это ни странно, внятно ответить на вопрос друзей, почему сваливаешь. Действительно странно. Плевать мне было в конце-то концов на Соньку, на советскую власть, потому что никто не властен был запретить мне свободно чирикать и писать в ящик то, что диктовали совесть, опыт и вдохновение. Я не бедствовал, имел квартиру и тачку, имел заработки в кино и на телевидении. Не мог я одним словом точно ответить, почему бросаюсь в бездну неизвестности и навсегда, как казалось, расстаюсь с близкими, с любимым городом, с миром родного русского языка и так далее. Не мог. Дюжина причин, отдельно взятых, никогда почему-то не обретала замечательной цельности вразумительного ответа. А им, ответом на очень простой в сущности вопрос, был первый же шаг из тихого отельчика на улицу Зимней Вены. Объяснить, чем отличается воздух Вены или цвет австрийских небес от воздуха Москвы и небесных ее красок, я тоже не смог бы в тот миг. Химической или визуальной разницы вроде бы никакой. Но я тогда почувствовал, что я глотнул воздуха свободы. что небо над Веной, милая и крепкая кровля старого доброго дома, называемого Европой, что судьба даровала мне и моей семье вкусить дивной прелести того веками налаженного исторического уюта, уюта материального и душевного, который принято именовать культурой, что стою я, между прочим-то, на священных камнях, на священных камнях, елки зеленые, яблочки моченые. Выражение это, священные камни, принадлежит великому Достоевскому. Но смысл его всегда был ясен мне примерно так, как слепому справочка о цвете птичьего перышка, как глухому рассказ музыковеда насчет примечательности какой-нибудь мелодии. И вот стою я на священных камнях Европы, и не просто чувствую это, но и понимаю, что не к вареным колбасам я свалил, и не к джинсам, как нелепо полагал мой знакомый философ Виктор Тростников, но к ним, к этим вот священным камням я припал стопою неуверенной и сердцем благодарным, и что для души моей это возвращение в родной и вечный дом, о котором только лишь читал, который видел не наяву, а во снах, в кино, в журнальчиках, в рассказах выездных товарищей. И я понимаю, что у Москвы, у Ленинграда, у Орла, у Вологды, у всей европейской России отняла утопия банкротка то главное, то волшебно-живительное, что веками сообщало ее камням и ее прекрасным пространствам, и воздуху ее трагического бытия подлинную священность, отняла свободу. Исторический дом превратила в дедовскую казарму, в злобную коммуналку, в лагерную зону. По такой России никогда я, поверьте, не ностальгировал. Так уж получилось, что живу я много лет в Новом Свете, но в Европу приезжаю чуть ли не ежегодно. Душу мою тянет к ней, как птицу, к местам гнездовья. Меня и в Москву, и в Питер тянет теперь все чаще, все сильнее. Сегодня я счастлив от того, что вижу Прагу, что забрел в незнакомый ранее, дивный и свободный от разной нечисти, закуток родного всем нам дома Европы. Европа — мой дом.
Юз Олешковский «Моя Европа». На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Континент Европа». С вами прощается продюсер Наталья Белова и редактор Джованни Бенси. До свидания.
Вы слушали программу «Континент Европа» 1996 года, архивный проект «Радио Свобода», как это было 20 лет назад. О себе и своих программах того времени вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа, так говорят о людях, а переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года — это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, брат, через крыве каиновы, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem.
Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za kvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Карл Крыл в пражских воспоминаниях Игоря Померанцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект.
Позвонили просто в дверь. Мы сказали, что не будем открывать. Их это не остановило, они просто выбили двери.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» бывшие заключенные вспоминают о белорусских тюрьмах и лагерях.
Вот это я, похоже, влип. Это уже действительно клетка. На 8 нар я был 13.
На сутках, когда сидишь и там кого-то в соседней камере обрабатывают, лупят полночи. Просто стены, бетонные стены дрожат.
В начале 2000-х там избивали каждый день каждого нового, обязательно его избивали, после этого он только в камеру мог там попасть.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час после полудня, в воскресенье в 10 утра и в понедельник в 15:05. Время московское.